Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер партии «Народной свободы» Парнас Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации. И мы поговорим сегодня о текущей политике, если от нее что-нибудь еще в России осталось. Ну и об экономике тоже.
Добрый вечер,
Михаил Михайлович. Ну вот ваша партия «Парнас» подавала заявку на проведение такого марша, митинга за Москву в столичную мэрию, я так понимаю, перед муниципальными выборами, вы получили отказы и на 2 сентября, и на 3 сентября. А чего же власти, собственно, так опасаются?
Ну, наша московская организация, безусловно, и мы все волнуемся о том, что ничего не говорится о предстоящих выборах муниципальных, а мы считаем муниципальные выборы весьма важными в Москве, и нет никакой информирования граждан, не говоря уж о какой-то рекламе, призывах и так далее. Поэтому мы хотели провести такой общий митинг вместе с участием «Яблока» и с участием группы поддержки Дмитрия Гудкова и других политических групп для того, чтобы привлечь внимание именно к предстоящему событию, выполнить некую государственную функцию, проинформировать граждан о том, что будут выборы 10 сентября, и то, что граждане должны в этом участвовать, поскольку их жизнь во многом может зависеть от того, как, кто придет в эти муниципальные собрания в их районах. Но да, мэрия или Кремль, который обычно дает санкции мэрии для оформления таких разрешений, видимо, посчитал, что это нельзя делать.
То есть их устраивает, чтобы явка была низкая. Вот тут в Старой Руси были выборы недавно депутата законодательного собрания областного. Пришло, знаете, сколько? 4,5% избирателей. 250 человек выбрали областного депутата.
Вот. Поэтому мы предполагаем, что расчет власти на низкую явку, и поэтому поднятие явки за счет нашего избирателя, безусловно, несет им угрозу. Более 1500 мандатов. И вы знаете, что объединенный список больше 1000 человек. Это означает, что есть шансы большого количества оппозиционных или независимых от власти кандидатов, что они могут стать депутатами местных собраний и могут для власти создавать всякие неудобства. Это, конечно, не устраивает ни московскую власть, ни федеральную. Поэтому я рассматриваю это так. Причины придуманы совершенно незаконные, конечно. Одна из них, типа того, это призыв такой некой морали, что в этот день будет день памяти жертв террористических актов.
Ну да, Беслана.
Мы всячески с этим солидарны. И, безусловно, участники этого массового мероприятия почтили бы память, это безусловно. Но это не может являться никаким законным основанием для властей отказать в проведении массового мероприятия, совершенно естественным образом подготовленного и представленного на согласование, как это получается по закону. Согласование не получилось, нам просто отказали.
Ну и на другой день тоже отказали.
На любой другой никаких.
Ну а, собственно, есть ли за кого голосовать и, собственно, ради чего? Что можно сделать в этих муниципалитетах, собственно, как бы там не были вот эти депутаты, у них полномочий мало, и Собянин все равно продолжит там пилить бюджет, тратить 20% денег Москвы вот на так называемое благоустройство, 50 миллиардов на какие-то парки, целый бюджет города Ростова-на-Дону там на подсветку деревьев и прочее. Похоже, что через муниципальных депутатов это остановить достаточно сложно.
Это остановить сразу сложно, но поднять в Москве значение местного самоуправления можно. Действительно, в Москве фактически местное самоуправление уничтожено, полномочий у местных советов практически никаких нет, и это одна из целей, которые было бы, эти депутаты выставляли бы требования, увеличить их полномочия, то есть сделать реальное, восстановить местное самоуправление. Это одно из направлений. Другое, безусловно, что должны с этими функциями, которые должны быть переданы в местные советы, должны прийти и деньги из бюджета Москвы. В том числе на озеленение различных парков в том или ином районе Москвы. Это, конечно, и требование, можно выставить такое требование, добиться для того, чтобы количество депутатов Московской городской думы, выборы которой будут в 2019 году, чтобы оно было увеличено. Потому что сейчас Ну, послушайте, там, это количество, которое вообще ни в какие ворота, что называется, не может даже пролезть. Поскольку Москва – это 10% избирателей в стране, а количество депутатов просто несоизмеримо. Как будто бы в маленьком каком-то городке. Поэтому, как минимум, до количества районов, до 150, должно быть увеличено количество депутатов Мосгордумы. Это еще одно направление.
Сейчас там сплошная «Единая Россия» и пара коммунистов.
Конечно. Третье, конечно... Это, конечно, то, что связано с генпланом, то, что это реновации и все другие мероприятия по строительству или реконструкции каких-либо объектов. Безусловно, это не может делаться без согласия муниципальной власти. Любые эти решения должны приниматься с согласием муниципальной власти. Это вот четыре направления, которые были бы важными. Да, они не могут решиться в один день. Но за срок полномочий, за пятилетний период, добиться можно многого и заставить власть вышестоящую уважать то, что записано в Конституции, что местное самоуправление, оно не является частью государственной власти. Оно совершенно отдельно, это самостоятельная ветвь власти. И это гарантировано Конституцией и международными договорами. Поэтому это цель политическая, восстановить в Москве местное самоуправление. Плюс у нас в следующем году выборы мэра. И если объединенная оппозиция, наш объединенный список получает достаточное количество мандатов, то это означает, что в следующем году может быть выдвинут кандидат в мэры от объединенной демократической оппозиции.
Ну вот говорят про то, что Дмитрий Гудков об этом думает, Сергей Митрохин тоже предлагал себя. А вам кто больше нравится? Может, вы бы тоже поучаствовали?
Нет, я бы не поучаствовал, но то, что вы говорите по объединенных кандидатов, вы называете как минимум двух, да, это действительно, это обсуждается, и я считаю, что это неплохие кандидаты. Позднее можно было бы определить, кто из них действительно станет таким кандидатом от объединенной оппозиции. Вопрос в том, что у нас будут механизмы выдвижения или их не будет. Поэтому,
а вот фильтр
поэтому 10 сентября этого года решает этот вопрос. Будет ли у демократической оппозиции свой кандидат в следующем году или не будет?
Ну, то есть нужно достаточно много депутатов муниципальных, чтобы пройти фильтр.
Конечно.
Без разрешения.
Да, да.
Хорошо. А вот все-таки то, что в Москве происходит. Ну, вот такой строится сталинско-путинский фасад, весь этот гранит, там мрамор, суженные улицы. Ну, это прям как Сталин возводил в нищей стране все эти небоскребы, высотки после войны. Ну, он для самопиара, а здесь тоже так, что-то такое к выборам. Вот это, на ваш взгляд, все делается к выборам Путина, чтобы показать Москва, образцовый путинский собянинский город.
Ну, одна из функций, безусловно, это, как вы правильно сформулировали, что Москва самый передовой, самый развивающийся город. Но другая еще проблема, что в Москве оказалось слишком много денег. После повышения разных налогов.
Ну, так в Россию отдать?
Да, после повышения разных налогов, после, вы знаете, введения дополнительных платежей, сбор за капремонт, в Москве появилось много денег.
Боятся, что отберут?
Эти деньги... Всячески хотят как можно быстрее использовать. Вы привели пример, там какие-то там, значит, плитка там и мостовые, но вот недавно, вчера или позавчера я видел данные, что на контрактов подписано на реконструкцию и создание парков в городе Москве на сумму, которая равна или даже больше превышает весь бюджет такого третьего по величине города России, как Екатеринбург. А больше, вот, чем Ростов-на-Дону. Угу. Больше, чем Новосибирск. Больше, чем все остальные города.
Да вот на освещение деревьев 6 миллиардов. Это хороший такой городок, вот. Мог бы жить на эти деньги.
Вот видите, в Екатеринбурге. Мэр Екатеринбурга Ройзман. Он даже не может себе представить, что такой бюджет, значит, в Москве, значит, расходуется только на благоустройство парков. Деньги просто валом в Москве валятся. И власти, конечно, хотят их освоить как можно быстрее. Иначе, действительно, федеральный центр скажет, что такое вот там вот слишком много.
Ну, а на ваш взгляд, вот президентские выборы-то приближаются, вот в этой замечательной Москве 21 века и в России, которая совсем не 21 века, Владимир Путин, он пойдет на эти выборы сам? Какое у вас ощущение?
Вы имеете в виду марта?
Ну, конечно,
нет никаких сомнений никакого. Это все объявлено уже, что будут выборы в форме, практически в форме референдума о доверии национальному лидеру и так далее. Вопрос уже предрешен. Поэтому у меня сомнений в этом никаких нет.
Просто есть некоторые аналитики, ну, 10% остается, что там Медведева или Собянина, или Шойгу, или Матвиенко.
Я не верю ни на 1%. 100%, больше 100%, что это будет Путин, потому что другого пути просто нет. И, по крайней мере, никаких признаков того в действиях Владимира Путина, что он устал или хочет построить, скажем, систему своего ухода из власти, ни одного признака нет. Это могло бы быть в прошлом году, когда были парламентские выборы. Это была бы плавная такая релаксация, такое размягчение общественно-политической ситуации, если бы в Думу он пустил бы оппозицию. Он просто решил, что это слишком большой риск. Если там 20 человек будут крикунов в их представлении сидеть в Думе и будут еще раскачивать лодку. Как сегодня, видите, везде уже там театры контролируют, там всякие другие культурные
учреждения. С помощью ФСБ,
Как нам сегодня сообщили, да, о том, что там могут формироваться антигосударственные настроения. Поэтому это нужно все контролировать.
Но вот Серебренников и сидит, видимо, все-таки за антигосударственные настроения.
Вот сегодняшнее это вот заявление как раз и дало это объяснение. Я с вами согласен полностью, что это дает и объяснение истинных причин. И не зря мы все, тот, кто протестует против этого, мы никоим образом, значит, не обсуждаем придуманные там миллиарды или там миллионы. А мы обсуждаем то, что творческого деятеля посадили в тюрьму и понятным основанием. Сегодня эти основания нам заявили, что они таковы и есть.
Вот Дмитрий спрашивает, а кем на выборах власть заменит Явлинского или и Навального, чтобы выборы в кавычках казались выборами? Есть какие-нибудь кандидаты?
Нет, вот Кудрин, например. Нет никакой необходимости. Нет никакой необходимости для Путина в условиях этой имитации еще делать какие-то риски. Нет никакой необходимости.
То есть старый состав, там Зюганов, Жириновский.
Да, вполне будет нормально смотреться.
Угу. Кстати говоря, вот опять вопрос. А будут ли от Парнаса кандидаты на этих президентских выборах? Что вы думаете?
Мы это будем обсуждать. Значит, у нас решения на сегодняшний день нет. Вы правильно отмечаете, кандидатов фактически нет и выборов нет. Но мы рассматриваем выборы или так называемые выборы марта следующего года. Это как политическое событие для участия в политической жизни. Понятно, что сами выборы уже в прошлом году была окончательная точка поставлена. До этого тоже много раз ставилось, но в прошлом году была окончательная точка поставлена, что Путин не желает вообще никакой конкуренции. Поэтому вопрос исключительно с их точки зрения раскрашивания картинки для публики, с нашей точки зрения использования этого периода для более интенсивного политического взаимодействия с гражданами. Поэтому как мы это будем делать, это мы сейчас осенью будем обсуждать. Будем выдвигать или поддержим кандидата другой политической силы.
А вот как раз спрашивают, есть ли у вас взаимодействие с Алексеем Навальным и кого бы ваша партия поддержала? Навального, если его допустят, или Явлинского?
Ну, Навального не допустят. Навального, понятно, по нему вопрос уже предрешенный.
Вы уверены? А если 1000 людей выйдут на улицы в Москве?
Да хоть 10, хоть 100. Вопрос решенный. Угу. Не для этого все эти годы вокруг Навального фабриковались уголовные дела. Более того, значит, решение Европейского суда по этому вопросу было проигнорировано и таким циничным образом переоформлено вновь в новое решение. Поэтому понятно, что власть продемонстрировала, что она вообще не хочет этот вопрос даже рассматривать.
Хорошо,
я за то, чтобы все участвовали, и Навальный участвовал, и кто еще хочет, чтобы участвовали, но по Алексею Навальному вопрос, ну, в моем представлении решен.
Хорошо, а Явлинский?
Явлинский, так что Явлинский.
Ну вот его партия выдвинет, предположим. Они соберут подписи.
Да, очень неплохо, да. Я буду приветствовать, если Григорий Алексеевич будет участвовать в выборах. У него, так сказать, понятное мировоззрение, понятное представление будущего. Другое дело, что небольшой уровень поддержки сегодня в обществе есть. Но то, что он будет участвовать, ну это нормально. Я считаю, нормально. Я не рассматриваю эти выборы как инструмент прихода власти. Кого-то. Я рассматриваю эти выборы, в кавычках я их называю, потому что это имитация, это исключительно как механизм политической работы.
А вот, кстати, еще один вопрос от слушателя. А вы считаете ли Навального националистом? И вообще с националистами можно иметь дело? Вот у вас был такой опыт на выборах Союза с Мальцевым на парламентских, и потом даже партия из-за этого раскололась.
Ну, Мальцев не националист, он, так сказать, взаимодействовал с националистами.
Так, а Навальный?
Является Навальный националистом, ну, по-моему, тоже не является, но у нее некоторые там у нее раньше прежние высказывания были, безусловно, которые заслуживают, скажем так, как минимум не одобрения, а некоторые, может, и осуждения, или там много вопросов других есть к нему, но я надеюсь, что в будущем, если, когда Алексей, он будет допущен, он пересмотрит все свои дни. Например, у нас много вопросов к нему есть. Если они все остаются, мы его никогда не поддержим. Вопрос есть, например, по Украине, по его позиции неясная. У него позиция была по Грузии, помните, значит, какая очень жесткая, вообще неприемлемая. Конечно, прошло несколько лет. Я уверен или хочу верить в то, что он пересмотрит и откажется от своих тех высказываний. Или какие-то еще там вещи есть. Я сейчас не хочу все перечислять просто. Но есть вопросы. Так же, как и вопросы и к Мальцеву есть. Ну, Мальцев выдвигался съездом. Было общее решение. Каких-то серьезных противоречий с нашими принципами не было. Поэтому съезд принял решение его выдвинуть в нашем списке.
Ну, а сейчас-то он где, кстати говоря?
Я не знаю даже.
То есть он бежал из страны под угрозой уголовного преследования?
После выборов я с ним не поддерживал никаких отношений.
Ну вот опять тут Дмитрий. А что вы скажете про Илью Яшина и участие его в предстоящих выборах в Москве? Сохранились ли у вас отношения с ним какие-то после его ухода из партии?
Ну, мы с ним где-то пару раз пересекались в каких-то встречах. В политических отношениях или сотрудничества у нас никого нет, но мы всячески приветствуем участие в выборах. Он будет участвовать в муниципальных выборах. Это очень хорошо. Так же, как многие другие активисты, которые участвовали, скажем, в московских выборах Мосгордуму, участвовали даже в федеральных выборах, они сейчас будут участвовать в муниципальных выборах. Это все очень хорошо. Я говорю, там больше 1000 человек. Если мы сейчас сложим всех, кто зарегистрирован по Яблоку и Парнасу, и плюс есть независимые, которые зарегистрировались, то это больше 1000 человек. И это все достойные люди, которых мы призываем всех граждан 10 числа поддержать. Если увидите Парнас или Яблоко, голосуйте за этих людей. Потому что там будет записано, кто выдвинут, кем выдвинут.
Ну, наверное, эти списки и в интернете есть.
Пока нет, но мы их выложим на той неделе.
Хорошо. А вот давайте об образе будущего. Вот Владимир Путин сообщается 1 сентября. Планирует провести открытый урок в Ярославской школе. Но, надеюсь, он не кошку будет рисовать там сзади и не про Шуберта рассказывать, про его болезни, а обещает поднять тему будущего России. А у вас есть свой образ будущего?
У нас есть образ будущего, это безусловно. Но это в двух словах и в 5 минутах не объяснишь. Но если вы посмотрите на наши принципы, которые у нас везде на нашем сайте с этого все начинается, то вы поймете, что мы проевропейская партия. Мы декларируем то, что права человека – это высшая ценность, и рыночная экономика, регулируемая государством, не государство участвует, а регулирует рыночные процессы. Это то, что называется рыночная демократия. Это та формула, которую мы всегда исповедовали. Это та формула, с которой я пришел в правительство, когда с Владимиром Путиным работал первые 4 года в начале 2000-х, и мы по этому пути двигались, и экономические реформы, и либеральные экономические реформы осуществлялись, и результаты этих реформ по-прежнему дают свой позитивный эффект.
Ну и Ходорковского тогда посадили.
Да, были вещи, это не относится к политике, к либеральным реформам, это относится к изъянам, которые Путин допустил. Да, это и НТВ, это и Норд-Ост, это и Курск, это и ЮКОС, это так. Так. Это справедливо, вы отмечаете, это было наряду с реформами, которые проводило правительство. Были политические решения, которые я осуждал и осуждаю сейчас.
Вот тут Жириновский высказался, что у Путина, значит, смело высказался, есть ошибки. И 3 главных – это он отказался от укрупления субъектов Федерации России, не присоединил к России всю Украину и не поддержал малый бизнес. А у вас такой счет есть из 3 ошибок Путина главных?
Ну, я вам назвал сейчас те ошибки, которые были в период моего премьерства.
Но это, ну, такие, это такие мелочи на фоне сегодняшнего.
Этого, после этого вообще нет ни одного позитивного момента, чтобы я мог отметить. Поэтому все, что делается нынешней власти, все неверно. Все, в любой сфере. Будь то во внутренней политике, будь то во внешней политике, будь то в экономике. Ничего позитивного не делается. И мы с вами сейчас, даже отмечая один или другой фрагмент нашей жизни, говорим только как негативно. Потому что нет ничего позитивного, нечего сказать позитивного о том, что в нашей жизни происходит. И в жизни нашей страны государство, которое мы избрали, или сформировали через квазивыборы. Это государство, эти государственные органы проводят политику вредную для страны, для граждан. Еще раз я хочу сказать, что государство, это власть, это одно, а народ и страна это другое.
Ну вот я хотел выяснить вашу позицию, например, по поводу войны в Сирии, потому что мне как-то вспоминается, что вы говорили, что там надо бороться с терроризмом, а, например, ваши партнеры по, так сказать, демократическим разным коалициям из Яблока, они сейчас заняли более жесткую позицию, говорят, что вообще не надо в Сирии ни в чем участвовать, деньги сэкономить, но уже опыт-то нескольких лет фактически там вмешательство в сирийские дела. Вот что вы об этой истории скажете?
Ну, моя позиция не изменилась. Я исхожу из того, что если бы я был в государственной власти, какую позицию я занимал бы, я ее занимаю сейчас в устной форме. Россия, конечно, я можно симпатизировать насчет позиции Яблок и других сил демократических, которые занимают такие совсем пацифистские позиции. Но мы не должны забывать о том, что Россия – это большая держава. Мы часть системы международных отношений. Мы постоянный член Совбеза ООН. Будучи постоянным членом Совбеза ООН, мы несем ответственность перед всем миром за поддержание мира на Земле. То, что происходит в разных уголках, мы наряду с Соединенными Штатами, наряду с Китаем, наряду с Францией, Англией, обязаны предпринимать эти усилия. Это наша ответственность. Хотим мы этого, не хотим. Мы не можем самоустраниться от того, что мир поручил нам. Поэтому такие вещи, которые происходят, например, в Сирии, мы обязаны вырабатывать общее решение и совместными действиями эти проблемы решать. С тем, чтобы людей не убивали, людей не мучили, не было военных преступлений, не было геноцида, не было бы всего-всего плохого, что лишает людей права на жизнь, права на нормальную жизнь. Поэтому это обязанность наша. Дальше идет форма нашего участия. Я говорил и говорил, что в отношении Сирии я бы применил сейчас ту же формулу, которая была применена в 2001 году в отношении Афганистана. Это означает, что мы часть международной антитеррористической коалиции, но мы не участвуем непосредственно на земле, там, своими войсками. Мы можем обеспечивать логистику. В случае Сирии у нас там есть небольшая база. Мы можем ее использовать. Да, там может быть какие-то логистические специальные оборудования какое-то установлено. Да, даже могут быть даже участвовать наши военно-воздушные силы ВКС. Но это все должно быть скоординировано под общим командованием. А не просто конкурировать друг с другом и пытаться оторвать какой-то кусок. Тем более, что мы... Ну, с точки зрения мощи экономической и военной, ну, мы не конкурентоспособны. Мы должны быть частью этого. Мы просто блефуем. Наша власть блефует сейчас в Сирии. Потому что не могли еще, не разбудили до конца американцев и все НАТО. Как только это произойдет, мы просто превратимся в песчинку. Вместо того, чтобы с гордой головой, с поднятой головой вместе решать проблемы, которые у нас возложил мир одновременно с другими странами, мы себя самоизолируем и демонстрируем какую-то свою даже слабость и какое-то пренебрежение нашей страной. Неправильная политика, вредная внешняя политика, основанная на каких-то краткосрочных интересах именно нынешней власти, а не граждан и, скажу так, той национальной гордости, которая такие действия могли бы приумножать. Такое, как миротворчество в этом конкретном случае.
Напомню, что Михаил Касьянов у нас в студии «Радио Свобода», лидер партии «Народной свободы». Михаил Михайлович, ну вот хорошо, Россия, вы говорите, должна решать проблемы. Она их на мировой арене создает. Вот история с Крымом и с военными действиями в Украине. Сейчас Украина готовит закон, где Россия определяется как страна-агрессор в связи с событиями в Донбассе. Как вы думаете, каков может быть ответ Путина, Кремля? Что, будет эскалация военных действий там в Донбассе?
Нет, я не думаю. Я не думаю, что это будет так. Я примерно понимаю логику украинских политиков, формирующих это, поскольку они должны какие-то действия предпринимать по защите своей территории, своей территориальной целостности, своего суверенитета. Они для населения, в глазах населения, этих действий достаточно не делают. Поэтому они вынуждены это делать.
Безусловно. На словах.
На словах, но они будут укреплять оборону свою. Там, видите, там сейчас они запросили оружие в Америке летальное. Американцы близки к тому, чтобы это оружие предоставить. Это значит, усилит уровень их безопасности.
То есть это в пользу мира, предоставление оружия Украине?
Я думаю, что в пользу мира. Потому что те, кто на другой стороне, этих вот линии АТО, и как там она называется, эта линия, они будут понимать, что это оружие, которое выравнивает их военную мощь и военные возможности. Сейчас они не равные, а это будет выровнено, поэтому это будет способствовать. Это мое понимание. Поэтому я не думаю, что российские власти в связи с этим будут какие-то повысят агрессию. Я думаю, что до выборов наших здесь, до марта месяца, ничего такого происходить не будет. Несмотря на то, что многие хотят видеть, конечно, или предполагают, что Путину нужен какой-то новый эффект в преддверии выборов. Я думаю, что он этого делать не будет. Вот после выборов, вот первые дни, как мы помним, в 2012 году, и до этого было, вот тогда начинается агрессивно. Как только он вошел в Кремль с новым мандатом, вот начинаются накопленные вещи, которые он побыстрее надо сделать, чтобы потом это люди забыли последующие выборы. Вот тогда можно ждать агрессивных действий уже весной следующего года. Сейчас я не думаю, что что-то такое будет происходить.
Ну вот ваши коллеги по Яблоку, опять партнеры, да, демократические, говорят о Крыме, что это он остается проблемой, непонятно как, да, что это все захвачено незаконно, но непонятно как решать, нужны неординарные какие-то способы и так далее. Что-то вы скажете другое или тоже согласитесь, что это такой зависший на десятилетия вопрос с непонятным выходом?
То, что нужны неординарные способы, это так. Насколько это вопрос завис на десятилетия или нет, это жизнь покажет. Это связано с российской властью, с ее силой и ее существованием. Но, с другой стороны, безусловно, совершенно очевидно, и последние высказывания лидеров зарубежных стран именно это подтверждает, что мир принял окончательное решение в отношении российской власти, в отношении путинской власти, в отношении Крыма, в отношении Донбасса.
А что это за решение, на ваш взгляд?
Ну, вы, наверное, слышали уже не раз канцлер Меркеля. Германия сейчас и Франция ведущая страна. Оба лидера обеих стран это переподтвердили. Свою четкую позицию и по Крыму, и по Донбассу. Это означает, что позиция Евросоюза будет такой, более, скажем, или страны поменьше размеров, говорят это еще более четко, но когда говорят главные страны или самые большие страны, это означает, что единство там будет обеспечено. Вы знаете, что в Америке есть теперь спецпредставитель по Украине.
Да, Пол Волкер.
Курт Волкер, да.
Курт Волкер.
Да, вот он сейчас встречался здесь в Минске с Сурковым встречался, после этого дал интервью, где в четкой форме совершенно все рассказал, что выбор должна сделать Россия. Или полная изоляция, включая следующие шаги, и дипломатическую изоляцию, или расслабление ситуации по Донбассу и по Крыму. Я говорю расслабление, поскольку это какие-то перечень действий, сведущих к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, как на Донбассе, так и в Крыму. Поэтому позиция США, так уже и сам Трамп это уже сказал. Долго от него это все просили. Сначала сказал Тиллерсон, а теперь Трамп переподтвердил. Поэтому вопрос ясен, политической позиции всего мира. Он ясен по этим вещам. Поэтому,
то есть давление на Россию будет продолжаться?
Конечно, оно будет продолжаться, оно ослабевать не будет. И никто не собирается никакие компромиссы, и все вот эти вот уговоры здесь, которые мы слышим по телевидению. Но как же так? Американцы против своих интересов. Они говорят уже о немцах, они миллиарды теряют и так далее. Они готовы терять миллиарды, потому что не потратив эти миллиарды или не заполучив эти миллиарды прибыли сейчас, они заплатят еще больше миллиардов за то, чтобы решить проблему и угрозу, возникающую в будущем. Поэтому они все прекрасно это понимают. И поэтому бизнес понимает своих политиков, которые объясняют ему, почему такую политику в отношении путинского режима им нужно проводить. Вопрос теперь уже решен. Было много, конечно, шагов, когда к этому они пришли, но сегодня мы это видим уже, нет сомнений.
А вот Путин же пытается сломать эту единую позицию. Вот был он только что в Венгрии, с Орбаном общался, обхаживает, ищет слабые места. Но как? Вот
искал, ищет и будет искать. Но тот же Орбан, вы знаете, каждый раз голосует за продление санкций. Потому что рынок Европейского Союза, если Путин всегда же давит на экономические интересы, на бизнес-интересы, что рынок экономического Европейского Союза, не говоря уже об Америке, значит, да, он очень-очень важен. А Россия не является альтернативой. Так же, когда последний закон о санкциях был, какая была дискуссия вот в отношении Евросоюза и Америки? Чуть ли не скандал был. Ну, все отрегулировали. да, смягчили позицию в этом законе, чуть-чуть смягчили, что теперь правительство будет консультироваться, в какой форме это будет, скажем так, ограничение накладываться на европейские компании, что устроило европейцев, и все. Потому что для Европейского Союза не существует выбора США или Россия. Напомню, что Россия создает сейчас, нынешняя путинская Россия, 2,5% мирового ВВП. Соединенные Штаты создают 25% мирового ВВП. Европейский Союз также 25%. И для Европейского Союза обменять рынок США на рынок России, ну это просто несопоставимые, нерассматриваемые вещи вообще. Поэтому это даже не рассматривается как какая-то альтернатива. И когда Путин говорит там о Китае переключении, ну это просто смешно, это пиар-акция. Нет альтернативы для нас, рынку Европейского Союза. У нас самый большой объем торговли с Европейским Союзом. Все иностранные или огромная часть иностранных инвестиций оттуда – это наш партнер, естественный партнер, которому мы должны дорожить. Так же, как они должны дорожить нами. Они и пытаются нами дорожить, но мы не хотим этого.
Я имею в виду нынешняя Россия. Китай, в общем, и не рвется, так сказать, как-то замещать.
Китай не рвется, да. Китай тоже. Китай устраивает глубокий рынок США. Россия для него не очень понятная с точки зрения рынка, а вот перспектива там освоения территории для расселения своих граждан, то, что мы видим, инфильтрация все время идет, и нелегальная в том числе из-за российской коррупции на Дальнем Востоке и в Сибири идет. Да, 16 миллионов человек всего живет за Уралом у нас, а там, если взять только те провинции, которые граничат с Россией, 250 миллионов. Поэтому там, конечно, людскую силу там, и способности людей там, сказать, осваивать ресурсы, она, конечно, несопоставима в другую сторону, противоположную. Но мы не можем этим правильно распоряжаться. Не распоряжаемся правильно.
Ну вот по гектару там дают.
Ну, заход, в принципе, как мысль правильная, когда у нас всегда исполняется все по-другому, как еще говорил Игорь Степанович.
Хорошим людям эти гектары достаются как-то.
Да, получилось как всегда, или получилось КПСС, как всегда, значит, да, вот получается так.
А тут коррупция получается.
Да, да, да. Но общий заход-то правильный, конечно. Завлечь людей, российских граждан, завлечь, чтобы они заводили свое хозяйство и так далее, и так далее. Но недокручено, недоверчено, недоделано, и происходит все.
И отток с Дальнего Востока продолжается, кстати говоря. Хорошо, а вот, собственно, санкции-то вот эти, которые введены против режима Путина из-за Крыма, из-за Донбасса, как они сегодня влияют на экономику, как вы считаете?
Прямую влияют. Они не являются важным определяющим фактором, но они очень сильно добавляют. Добавляют к тому, что низкая цена на нефть, добавляют к тому, что российская власть не проводит никаких реформ. Это важная вещь. Это главное, кстати, почему сейчас кризис.
Пункт первый.
Да, пункт первый. Потому что не проводится никаких реформ. Я не говорю уже о коррупции, которая еще плюс размывает непроведение, отказ от проведения реформ. Да. И, конечно, низкая цена на нефть, которая не дает тех доходов, которые последние 10 лет страна жила на них. Ничего не делая. Никаких реформ не проводя, значит, и все. Вот, поэтому, а санкции, конечно, они добавляют сильно. Отсутствие внешнего финансирования, которое в два раза дешевле российского. И этим пользовались все банки, этим пользовались предприятия, инвестируя и заимствуя эти средства, инвестируя, развивая экономику. Сегодня этого нет, развития, соответственно, экономики нет. Нет источника инвестиций. И у государства этих денег нет. Да, это тот рост, который сейчас говорят, там 1,5-2%, да, это за счет госпроектов оно идет. И почему такой, это статистический такой рост. Посмотрите на данные за первое полугодие, везде спад, везде, в строительстве на 60%. На 60%.
Ну вот сейчас реновация в Москве начнется, за государственный счет будут тоже строить. То есть за счет налогоплательщиков, да, всей страны для москвичей.
Это за счет налогоплательщиков инвестировать правильно. Вопрос, как инвестировать и где инвестировать. Вы правильно подмечаете, что в Москве все жалуются и ругаются, и Собянин обижается, как москвичи не оценивают такие его действия. Но всем уже надоело просто. Уже в город нельзя въехать, нельзя, так сказать, пройти, все перекопано и так далее, и так далее.
Какие деньги? Сказали, что это будет бесконечно.
Плитку в одном месте меняют раз в 3 года. Ту же самую плитку. Ну, мне сейчас пример рассказывает наши муниципальные кандидаты в депутаты. Вот они в районах работают. Ну, просто ужас. Там меняют. 3 года назад выложили всю плитку, всю сняли. Такую же, только новую положили. там асфальт положили, через неделю приехал Мосводоканал, разрыл весь асфальт, значит, положил трубы, сейчас опять все асфальтируют. Вот так все это осваивается. Освоение, освоение средств.
Да, так вот санкции, собственно. А что люди думают об этих санкциях? Мы сегодня поинтересовались, собственно, влияют ли санкции, антисанкции на народ. Пожалуйста.
Чего лишились вы и ваши друзья или знакомые из-за санкций или антисанкций?
Единственное, не хватает сыра. Да, французского. А так все, в принципе, все точно так же. Путешествую мало, поэтому на мне это никак не сказывается. Знакомые, да, путешествуют реже и дороже.
Ну, кто хорошо зарабатывает, тот не жалуется. То есть все хватает, все нормально. Если на ниже ступень, ну, в принципе, все тихо, спокойно. Никто не возмущается, значит, всех все устраивает. И это хорошо для нас. Не надо зависеть от кого-то, а лучше выкарабкаться самим.
Так, в принципе, у нас все есть, продукты, все. Все, что нужно.
Если только европейских сыров, но мы уже привыкли. Российские тоже ничего.
Это не про нас. Ну, это люди, которые там имеют какие-то доходы, а мы нищие, можно сказать.
Лишились большого количества качественных продуктов. Вот. Ну так, в принципе, кроме этого, наверное, никак. Потому что мы, это я говорю про родителей, про своих, а в принципе мы живем сами не в России, поэтому вот лично я никак не испытала никаких неприятных моментов по этому поводу. Вот родители, да, но мы стараемся им привозить сами.
Меня это никак не коснулось вообще.
Друзей, знакомых?
Друзей, знакомых, ну да, путешествия. Они лишились из-за санкций. Качество продуктов тоже. Они жаловались.
Многие продукты, к которым мы раньше привыкли, сейчас не стало. Вот сыры, которые мы любим, их нет. Наши еще пока не дотягивают.
Он как был, так остался. Не, цены подорожали, и все такое.
Конечно, это чувствительно, и очень даже чувствительно. И на семейном положении.
Нас не задело.
Как было, так и есть. Ничего не поменялось.
Ну, конечно же, это чувствуется, и чувствуется каждый день. То, что те же продукты, да, путешествия. Конечно же, мы ограничиваем все в полуволной программе для того, чтобы себе это позволить. Это, конечно, очень мощно отражается, особенно в магазинах, когда идешь и покупаешь хлеб, сметану и тратишь уже 1000 рублей. Вот, ну, как бы элементарные продукты, которые требуются, и при этом они очень затратно выходят для семьи.
Ну что, Михаил Михайлович, повезло Владимиру Путину, терпеливый в России народ?
Очень повезло, это точно. Да. Вот видите, значит, нет жалоб на западные санкции. Это еще раз подтверждает то, что санкции...
Жалобы на Путина фактически.
Жалобы на Путина или не жалобы, ладно, терпим. Нет сыра, ну и ладно. Да. Даже повышение цены на все, вообще рост цен, тоже не связывают ни с западными санкциями, а говорят, ну вот, да, вот так.
Жизнь
такая, значит, да.
И долго это будет продолжаться?
Я думаю, что будет долго, и как вот правильно сказали те, кто кого опрашивали, что сделать, никто не протестует, ничего не происходит, значит, будем терпеть. Поэтому все хотят, чтобы были перемены, но все запуганы и боятся участвовать в этих переменах. То, что называют нынешняя власть раскачиванием лодки, все боятся, всех запугали. И все демонстративные посадки сначала лидеров оппозиции и активистов, теперь уже, видите, дошла очередь за деятелей культуры, за творческих людей. По ученым тоже уже проходились, но так не так громко, там было несколько человек, которого посадили за измену там и что-то еще там такое.
Ну да, выдумывали.
Да, но, видимо, начнется какая-то волна, наверное, про ученых больше, еще, наверное, пойдет волна про врачей теперь, наверное, уже.
Вредители.
Да, вредители, да. Поэтому это все...
Все знакомо.
Все знакомо, власти. Да, все проходили, это все описано в истории уже детально, но это просто формула любых диктаторских режимов. Внешние враги, внутренние враги, это все обычная вещь. И утрачивание связи с народом, это все обычные пути, которые проходили многие-многие страны, в том числе наша многострадальная страна.
Михаил Михайлович, еще вопрос вот о происходящем в элите. Ну вот идут суды в пользу Роснефти, так сказать, Сечина против АФК-системы Евтушенкова. Сначала отобрали Роснефть, Евтушенков, Башнефть посидел, Евтушенков немножечко под арестом. Теперь еще, по-моему, 150 миллиардов рублей хотят получить. Это такая история, чтобы закрыть дыру в бюджете Роснефти, которая задолжала при Игоре Сечине миллиарды долларов?
Ну, я думаю, там несколько факторов, они в основном все такие эмоциональные, просто немножко знаю этих людей. Смысл в том, что украл, а теперь это мое. Фактически ты
украл. А я у тебя украл.
А теперь это украл, это у меня. Поэтому я тебя дожму, пользуясь своим механизмом, то, что они у меня есть в распоряжении, дожму, чтобы ты мне это отдал. Это примерно так. Юридически, конечно, там вообще ничего не обосновано. Это вообще никакой связи Роснефть не имеет к АФК-системе, поскольку она покупала государство, а не у системы. Поэтому вообще связи нет. Там уже государство между ними провело китайскую стену.
Ты знаете, как шутят? Перевод АФК-система на баланс Байкал Финанс Групп номер 2.
Примерно так, да. Как не может Роснефть через китайскую стену какие-то претензии проявлять АФК-системе. Это вот другая там
мораль. В России может получать.
В России может, да. Я думаю, что цель, конечно, это завладение главным активом МТС. Не знаю, дойдет ли до этого или нет. Думаю, что да, что цель поставлена такая. Это Байкал Финанс Групп. Это, безусловно, следующий такой этап. Я думаю, что будут дожимать. Дожимать будет Евтушенкова, да.
А, кстати говоря, вот в связи с этим, как вы расцениваете дело Улюкаева, да, там вот эти чемоданчики, которые он там куда-то носил, то ли оплатить работу сотрудников, то ли взятка, то ли провокация, сам он кричит, что это провокация Сечина. Вот что с ним будет, с министром?
Я не знаю, что с ним будет, могу, скажем так...
Судить сейчас будут, а потом?
Могу предположить, что поскольку все понятно, я слышу, что говорит Улюкаев, что его просто, так сказать, не то спровоцировали, а подвели, сконструировали эту взятку. И он стал частью этой операции. Совсем вынужденно или там полувынужденно, не додумался или там мало додумался, но он оказался частью этой операции. Вот, поэтому люди, понимая, что он на самом деле не инициировал никаких взяток, а он стал просто частью, его таким образом обмазали и закрутили, что, ну, осудят, безусловно, осудят. Думаю, что самый лучший исход – это условно. Могут и посадить на небольшой срок. Да.
А операция, говорят, могла быть против Медведева, чтобы свалить правительство?
Нет, я не думаю, что это так. Это никто это не никому это не позволительно сделать. Это исключительно компетенции Путина. И никакие следователи или даже бригада следователей.
А Сечин?
И Сечин тоже, он не позволит себе этого сделать.
Ну, а вот хорошее такое назначение ждет Роснефть. Предлагается в качестве председателя совета директоров Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии. А почему вы смеетесь?
Ну, потому что я каждый раз, когда я приезжаю за рубеж и общаюсь с своими политическими коллегами в разных политических партиях в Европе, например, все смеются, и все вспоминают, и все кто-то смеется, кто-то так с разочарованием.
А стыдно им не бывает?
Стыдно, бывает стыдно, да. Именно со стыдом, с разочарованием мы об этом вспоминаем. И сейчас, конечно, тоже, когда было объявлено, и канцлер Меркель объявила, что это очень нехорошие действия, какие слова, не помню, какие она применила, но осудила фактически такие намерения Шрёдера. Поэтому, ну, это та часть, которая вот... Существует же в Европе поклонники Путина. Существует. Не один Шрёдер. Много есть. Много есть в Германии, в Австрии, в некоторых вот в Венгрии, в других странах и так далее. Я не буду перечислять все, но есть. Но там люди, я разговаривал даже с простыми людьми в Германии,
например. А за что же они его любят?
Они говорят, лишь бы не было войны. Бог с ними, с этой Украины, там, с этим там, Донбассом и что там еще. Лишь бы не было войны. И это ощущение в народе существует, там, в простом народе. Они говорят, только бы нас не трогали. Но они недопонимают дальше, а власти их тоже пытаются им дальше дорассказать. Если мы не будем ничего делать, то точно проблемы у вас будут. Да.
Ну да, такая мюнхенская политика, поэтому, в общем, не хочется повторять
ее. Да, поэтому в конце концов они получают большинство голосов и вновь приходят к власти, потому что их аргументы действуют на свое население. Потому что у них есть способы коммуникации с своими гражданами. У нас в России этого нет, а там есть. Они могут убедить своих граждан в своей правоте.
Да, ну вот интересно, все-таки это совпадает с выборами в Германии. Такое впечатление, что социал-демократической партии это небольшой подарок от Путина.
Небольшой, небольшой. С учетом того, что происходит, и с учетом того, что даже лидеры соцдемпартии, они сейчас в коалиции, в правящей, и вполне вероятно, что могут попасть и в следующие, значит, да, и они занимают ту же самую позицию в отношении режима путинского, и по Украине, и по Сирии, и по другим вещам, поэтому я, безусловно...
То есть тень на них падает, да?
Падает тень, конечно, да.
Скажите, а вот еще, если о Роснефти немножко, там, конечно, вот я сегодня вычитал, что 6 из 9 членов Совета директоров, оказывается, если Шрёдер там появится, будут иностранцы. Ну, будет и председатель, значит, иностранец. А почему у Сечина такие долги-то? Почему компания работает, ну, плохо, мягко скажем так? Все разрастается, но все хуже.
Не, ну вопрос же там, Совет директоров же не про то, чтобы управлять. Совет директоров для того, чтобы
контролировать, как
делать
должны.
Какую-то респектабельность, придавать респектабельность, значит, этой компании. Поэтому все те директора, там, не знаю, там среди них есть ли там профессионалы, значит, которые могут действительно контролировать и разбираться в цифрах, которые даются им на заседаниях. Но смысл этот и то, что делает Сечин, непосредственно формируя этот совет, он как раз для того, чтобы это было презентабельно, чтобы было вот уважаемая компания, там есть влиятельные люди, которые могут договориться, да, организовать встречи Сечина где-то за рубежом, обсудить какие-то вещи. Поэтому это такой больше политический орган такой для него, как и политический инструмент в руках Сечина. Для этого он формирует совет из таких представителей, а не для обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, как это положено по закону об акционерных обществах.
А сама вот эта деятельность, ее, она действительно малоэффективной становится все больше и больше?
Нет, ну, судя по показателям, там же есть все время вливание, присоединили Башнефть, сидели то и так далее, раз и там размывают эти цифры там, по уровню добычи, по запасам, да и другие показатели, которые в том числе действуют на рейтинги и на цены акций на биржах. Поэтому это все время плавающее. Но те люди, которые за этим следят, они скажут, что уровень эффективности ниже, чем в частных компаниях. И другие всякие там вещи можно посмотреть.
Ну вот еще о финансах. Все-таки это близкая вам тема, как бывшему министру финансов. Скажите, пожалуйста, а вот что происходит с банковской системой сейчас? Вот сегодня одна из главных новостей – это банк Открытие. Его начали санировать. Банк России берет его под свой контроль через какую-то новую структуру, финансовая корпорация, там какая-то, сейчас фонд консолидации банковского сектора. Да? Государство заплатит там денег, получит 75% акций и так далее. Вот. Там оттуда был большой отток капитала, банк действительно крупный. Вот что это произошло? Это тоже последствия санкций?
Нет, это не последствия санкций, вообще никакой связи с этим нет. Для общей проблемы в банковском секторе это проблема санкций. Но зачистка, скажем там, банковского сектора от банков, это политика, которая...
От частных.
Это политика, которая была специально объявлена, и ЦБ получил поручение от Путина. И были и совещания на эту тему, и цифра даже называлась там, из 1500 сделалось 150 банков. Поэтому это идет политика, в которой участвуют непосредственно в том числе ФСБ и специальные бригады специалистов, экономистов, финансистов под руководством ФСБ, которые занимаются вот таким, ну, по-нашему, по-прежнему, скорее бы, рейдерскими захватами, а много банков именно под это подпало. Да, в банковском секторе у большинства банков есть такие проблемы, которые нужно помогать центральному банку, а это используется для фактически лишения собственников их собственности. Но я не говорю обо всех. Есть когда совершенно такие из ряда вон выходящие случаи, когда просто из ячеек просто деньги вывезли, увезли там за рубеж, или просто вклады обнулили и забрали, украли деньги. Это я не об этом не говорю. Но большинство тех банков, которые закрываются, они закрываются из-за, вот, скажем там, более качественного с точки зрения ЦБ взгляда на активы и на все показатели того или иного банковского учреждения. Что касается сейчас Открытия, ну это крупный банк. 7-й. Это очень чувствительная вещь. А те еще 2-3 банка, которые рядом с ним вместе работают, они это вообще около 10%, по-моему, 8% вообще всего банковского сектора. Это серьезная вещь. Поэтому, конечно, ЦБ не может так распорядиться по этой же конструкции с ними. Я не вижу, по крайней мере, потому что в прессе публикуют, что там какие-то есть серьезные проблемы. И ЦБ очень осторожно, я сегодня тоже читал эти пресс-релизы, их, они очень осторожно к этому подходят, чтобы не напугать никого, что банк работает и будет работать, ничего не происходит, ничего не происходит.
Но временная администрация
ведена. Да, потому что идет цель просто сменить собственников. Не забрать активы, не перекрутить и не раздать, там вклады погасить, раздать или что-то еще, сменить собственников. Поэтому это будет, я думаю, что сначала будет такой вход государства, то есть взятие под контроль государством этого банка, а потом уже приватизация, так как мы уже проходили по всяким другим случаям. Ну, так как с Роснефтью было, потом выпустили IPO, так как происходило с ВТБ, Госбанк 100% выпустили IPO, и то же самое значит, стал с элементом частного банка. И поэтому это все уже схема отработанная, поэтому я вижу, что открытие выбрано для этого. Если другие банки закрывались, что очистить или взять под контроль их активы, которые отобрать себе, и сейчас никто не понимает даже, где эти активы. Ну, все понимают, но просто никто об этом не занимается анализом, они публикуют, где эти активы, как и что там, как расплатили складчиками и так далее. То есть здесь именно как учреждение будет сохранено. Банк большой, сильный, с разными подразделениями, с разными другими сопутствующими бизнесами, за рубежом там большой актив у них есть. Они работают на лондонской бирже достаточно активно и эффективно. Вот, поэтому этот банк просто выбран как... Ну, без политической защиты частные хорошие банки почему-то вот не в нашем кармане. Поэтому его забирают. С какой-то такой перспективной логикой действия. Не в один раз.
Ну, то есть не в форме чистого грабежа.
Не в форме чистого грабежа, а в форме плавного, там, скажем, в течение 2-3 лет.
Переварят.
Да.
А вообще есть разговоры о том, что многие госкорпорации сегодняшние, которые государственные, вот после избрания Владимира Владимировича Путина, да, возведение его снова на трон, они будут приватизированы. Это возможно вообще?
Я не исключаю. Это в их логике. Конечно, это ужасная вещь. Я вообще был категорически против и возмущался всячески, когда услышал. Ну, это я уже был давно не во власти, да, когда создали эти госкорпорации. Это была совершенно неправильная вещь. Совершенно антирыночная, разрушающая вообще конкуренцию в стране. Это в том числе способствовало кризису сегодняшнего. Но приватизация там должна была быть. А сделали наоборот, а теперь хотят уже все в структурированном, так сказать, улучшенном виде уже должным образом приватизировать. Ну, мы понимаем, как будет идти приватизация, как она сейчас идет, приватизация, как она будет идти при таких реальных ценах на достаточно дорогие активы. Потому что ситуация создана в стране такая, что эти активы в нормальной стране стоят в 10 раз больше. А в нашей ситуации они строят в 10 раз меньше. Поэтому это приватизация преднамеренная под конкретных получателей.
Скажите, а вот бюджетные какие-то проблемы вы видите в конце этого, в начале следующего года сейчас? Вот что-то может серьезное возникнуть там с недофинансированием, невыплатами зарплат, пенсий и прочее?
Пока не вижу, потому что, в принципе, на этом уровне уже бюджет стабилизирован, все расходы достаточно сокращены, даже расходы Минобороны, вы удивитесь, значит, и даже по спецслужбам были сокращения расходов. Поэтому это, в принципе, Минфин знает, как делать. Вопрос только политического разрешения это сделать. И там все это, ну, настраивается, эта ситуация. Поэтому и все госпрограммы уже никто ничего не финансирует, все эти федеральные целевые программы.
Это типа железную дорогу в Казань какую-нибудь построить?
Это отдельная тема, она замерзшая, значит, да. Но финансирование, даже вы знаете, даже Путин обещал все выдать же из фонда нацблагосостояния, это все же заморожено. До выборов сказали не прикасаться к этим фондам. Потому что начальству нужны эти средства. Для того, чтобы они хотя бы просто были как защита на всякий случай. Поэтому этих расходов, этих средств сейчас не будет. Сам бюджет, видите, там уже сокращение прошло, там практически на 2% ВВП уже сократили расходы, что, в принципе, соответствует его сбалансированности, будет небольшой дефицит, поэтому, видите, они же отказались в прошлом году от повышения пенсии, в этом году индексация прошла без прошлогодней индексации, поэтому фактически это ничего заметного нет, уровень доходов падает по 7% в год. И граждане это чувствуют. И когда вот, вы опрашивали людей, они говорят только цены, потому что люди говорят только об одном – денег нет. Покупать, как мы были нищими, так стали еще чуть больше нищими. Поэтому никто не видит никакого позитива. Поэтому госфинансы, федеральные финансы, они более-менее нормальные. Проблема, конечно, в регионах, большая проблема. Они полностью сейчас зависят от Минфина, от федерального центра. И о никаком федерализме, тем более бюджетном федерализме, речи вообще нет. Просто мы давно уже унитарное государство, и все губернаторы не избраны, они просто чиновники, помощники ходят, просят в Минфин, а потом там выше. едешь и хоть просят, дай.
А потом открывают дай. Колонку.
Да, примерно так.
Да, это, конечно, грустно все выглядит, но вот с тем и живем. Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, а ныне лидер партии «Народной свободы». Всего вам доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
Спасибо.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке.